Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться информацией с вашими знакомыми и друзьями. Информацию, которую вы найдете на этом канале, вы, скорее всего, не найдете больше нигде. Итак, мы продолжаем сегодня тему инвестиций и продолжим говорить с нашим предыдущим гостем. Ник, добрый день.
Добрый день, Артем. Спасибо за приглашение. Рад ответить на ваши вопросы.
Отлично. Давай тогда начнем с вопроса. В предыдущих выпусках мы обсуждали инвестиции, зачем нужен портфолио-менеджер. И сегодня давай поговорим на тему расценок. Кто сколько стоит, какие есть структуры по оплате, сколько стоит mutual fund, сколько стоит ETF. И, соответственно, давай вот с этого начнем. Какие fee structures существуют?
Mutual funds, они отличаются от биржевых ETF. MER – это коэффициент управленческих расходов. Uh-huh. И те, у них есть MER. Но в целом ETF выигрывают со временем много активов от этих mutual фондов, потому что их MER ниже, и они приблизительно дают такой же return. И это колеблется от 0,25 до 0,50 MER по ETF-ам. А в mutual фондах в среднем где-то по Канаде 2, и эта цифра со временем падает, постепенно снижается, и индексные фонды занимают еще ниже комиссии, чем ETF, потому что индексные ETF можно увидеть по 8 и 9 базисных пунктов, а в Америке вообще по 3-2 бывает американских. Но вот этот MER, он что в себя включает? Комбинация расходов, комиссии по управлению этими инвестициями и разные операционные расходы, налоги. Кроме того, когда торгуете ETF-ами, они торгуются как акции. Также с них могут сниматься брокерская комиссия. И имейте это в виду, что если у вас ETF лежат у портфолио менеджера, депозитарий может тоже снимать комиссию за транзакцию.
Давай мы теперь... Подожди секундочку. Ты сказал очень много вещей. Давай разложим это по полочке, потому что подозреваю, что половина из этих вещей людям вообще будет непонятно. Начнем с того, что такое MER, как оно расшифровывается.
Management Expense Ratio. На английском, на русском это коэффициент управленческих расходов.
Окей, я на русском даже никогда в жизни такого не слышал, всю жизнь использовал MER, Management Expense Ratio, окей. Соответственно, чем меньше этот процент, тем, соответственно, меньше человек будет платить, то есть стоимость меньше. То есть мы всегда хотим получить что-то дешевле, и чем меньше вы платите, тем лучше вам. Окей, ты также сказал, что есть ETF, а есть индексные ETF. Что это такое, какая между ними разница?
Обычный ETF сам по себе по структуре это фонд, но есть некоторые, которые просто созданы для того, чтобы трек какой-то бенчмарк. Они трек этот индекс, и у них нет много там ребалансировок или активного управления. Они просто вся их существование это для того, чтобы предоставить возможность купить индекс в таком виде, как ETF. И поэтому у них управленческие расходы меньше, и они более tax-эффективны, потому что их можно выпускать кучей блоками акций. Маркетмейкеры это делают. Они выпускают, если кто-то хочет купить там 10 миллионов индекса, то они не покупают там поодиночке, это как пакет выпускают эти новые юниты, и также они их погашают. И маркетмейкер, кстати, делает, устанавливает bid-ask по этим. Так что надо иметь в виду, что даже если думаешь, MER очень маленький, кто-то на этом зарабатывает, вот эти банки, которые маркетмейкеры, на спреде деньги между котировками и спроса и предложения, и для инвесторов это увеличивает курс.
Окей. То есть, если кто-то, какой-то там, не знаю, хедж-фонд, какой-то пенсионный фонд хочет прийти и купить ETF, но не 20, 50 или там 200 акций, этого ETF, а, не знаю, 15 миллионов индексного фонда, соответственно, просто выпускаются на количество акций на эти 15 миллионов долларов или сколько там, и поэтому получается дешево, то есть как бы создается просто рынок, по большому счету, которого до этого не было. Ну, то есть он был, но он просто был меньшего размера. Теперь он на 15 миллионов сделали его больше. Окей, хорошо. То есть индексные фонды – это фонды, которые выбирают какую-то определенную категорию, например, S&P 500, и особо думать там не надо. У нас взяли самые крупные 500 компаний. Никто там не решает, 501-я какая будет или 518-я, просто 500 самых крупных. Как только какая-то 500-я поменялась, мы опять изменили индекс, у нас стало те же самые 500 других компаний. Окей, хорошо.
Вот теперь еще ты спросил про биржевые фонды ETF. Это работает приблизительно так же, как и индексные, но там активный, немного более активный менеджмент, поэтому и fees чуть-чуть higher. И они тоже структура как траст, так же, как и mutual fund trust. Но разница в том, что они торгуются как акции, потому что в конце дня mutual fund получает свой net asset value, а эти биржевые фонды ETF можно купить на протяжении дня по ценам, которые рынок диктует или маркетмейкер ставит свои маржу и свои спред.
Окей. То есть, если мы говорим о mutual funds, то mutual funds продается напрямую в фондовой компании, и, соответственно, цена будет только одна. То есть, та же самая цена при покупке, та же самая цена при продаже. То есть, просто смотрится, сколько там активов, делится на количество акций. Вот и вся цена. И цена, соответственно, будет всегда только одна в течение дня. Когда мы покупаем ETF или продаем ETF, мы продаем это какому-то другому человеку или покупаем у другого человека, и, соответственно, цена будет не та, сколько этот актив стоит, сколько это ведро картошки стоит, а за сколько это ведро картошки кто-то хочет продать или купить. То есть ведро может само по себе стоить $50, а кто-то готов за него заплатить $55 или, наоборот, больше 45 он не купит. Окей, хорошо.
И более того, некоторые ETF могут торговаться ниже своей стоимости тех активов, которые они показывают длительный период времени.
Да.
Не только в течение дня, а вот просто потому, что оно торгуется там меньше, чем вот этот баскет стоит того, что есть, потому что рынок так считает.
Ну, потому что кто-то считает, что в этом мешке картошки, картошка внизу, она прогнила, и он не готов платить полную стоимость.
Да.
То есть, когда мы покупаем или продаем у Mutual Fund, мы покупаем по той самой цене, сколько стоят активы. А когда мы покупаем ETF, мы покупаем, за сколько мы готовы их купить, за сколько их кто-то готов продать. И это ничего общего не имеет. То есть, есть, конечно, какая-то корреляция, но это не обязательно будет один к одному к стоимости, к реальной стоимости актива в этом мешке. Хорошо, тогда следующий вопрос. Зачем я буду покупать Mutual Fund, если я могу купить ETF, который значительно дешевле?
Вообще, ход мысли такой, что если ETF предоставляет возможность получить то, что и mutual funds, то активы будут перетекать из mutual funds, которые дороже, до той поры, пока mutual funds не упустит свою цену до такого уровня, что они будут приблизительно одинаковы.
Mm-hmm.
Поэтому мы видим такой спад инвестиционных активов, как бы вытекает из mutual fund индустрии, и оно оказывается в пассивных или активных ETF. Большой параметр – это вот, ну, цена. Если получаю тоже, только в другой обвертке, почему платить?
Зачем? Ну, то есть простой пример можно привести, если есть mutual fund, который следит за индексом, то есть там S&P 500, например, тот же самый, и он берет 0,5% MER, и есть ETF, который следит за индексом S&P, и он берет 0,1%, зачем нам платить 0,5%, когда мы можем получить то же самое за 0,1%? То есть никакого абсолютно смысла нету. Но тогда встает вопрос, чем mutual fund отличаются от в положительном смысле. Мы сказали, что ETF и дешевле, недостаток mutual fund, что они дороже. Преимущество mutual funds в чем тогда заключается?
Я думаю, возможность того, что даже, вот, допустим, мы открываем, ты и я открываем компанию и думаем сделать свой фонд. Раньше не рассматривали возможность выпускать ETF, потому что индустрия была научена на работу с mutual funds, они все их понимали, все их знали. Это был единственный способ. И тогда все flows шли туда. Сейчас даже вот новый emerging manager может выпускать свои активные фонды в форме ETF-ов, листить их на stock exchange и предлагать для дистрибуции таким способом. Mutual fund как бы динозавр индустрии, но Может быть, преимущество в том, что можно сделать ну, балансированный mutual fund, это будет несколько других ETF вместе собранных, там fixed income ETF и equity ETF вместе. Это все может быть в одном глобальном mutual фонде внутри. Uh-huh. Может быть, из этого efficiency. Но также, покупая ETF, не всегда ты получаешь advice. Внутри mutual fund забиты некоторых, те, которые есть trailer fees investment advisor, что advisor должен сделать рекомендации по поводу, подходит ли этот фонд клиенту по его параметрам. И вот эта работа как бы сегодня может проводиться с ETF-ами тоже. Есть активные investment менеджеры, которые получают fees за то, что они подбирают ETF-ы для клиентов. То есть как таковых mutual fund ну, проигрывают по многим параметрам, проигрывают, и они еще существуют, потому что люди инертные, они не делают активных телодвижений, чтобы поменять свой statement, они смотрят на него и файлируют в лучшем случае, а так не обращают внимания, и оно просто лежит. И некоторые mutual funds, возможно, могут трансформировать себя и превратиться в ETF-компании, а клиент даже это не заметил, ну, просто происходит изменение в индустрии за последние 5-10 лет точно и в Канаде, и в Америке. Так что mutual funds, даже их регулируемая компания, non-profit, которая регулировала mutual funds, она слилась с IROC в Канаде. Это
uh-huh.
MFDA уже не существует, называется CIRO, CIRO, это вместе, потому что они дублировали много, они как бы...
Ну, то есть двойная работа была.
Да, да.
Понятно. Ну, я как бы в какой-то степени я сторонник mutual funds, хотя замечу, я их не продаю. У меня есть мои mutual funds, которые я люблю, компании, которые... или инвестиции, которые я делаю, они существуют только в mutual funds. То есть я как бы, хотя ты говоришь против mutual funds, я скажу что-то за mutual funds. У mutual funds есть несколько преимуществ. Во-первых, они ликвидные. То есть сложно представить себе ситуацию, когда я не могу продать инвестицию. Ликвидность имеется в виду в большинстве случаев во время продажи. То есть когда я покупаю, ну, не куплю я там за один день, ну, ничего страшного. А вот когда я хочу продать, и мне срочно нужны деньги, а вот если они не ликвидные, попал. То есть поскольку мы продаем это фондовые компании, то всегда можно продать с ETF-ами. Можно продать только тогда, когда человек на другой стороне хочет купить. Второе преимущество заключается в том, что у mutual funds есть reinvestments, и это ничего не стоит. То есть если мы хотим реинвестировать ETF, то есть мы получаем какой-то distributions, мы получаем дивиденды, например, мы хотим реинвестировать, а заплати комиссию или делай это, даже если, предположим, это будет без комиссии, хотя сложно представить какой-то брокер без комиссии, но тем не менее надо это самому делать. В большинстве случаев у ETF такого нету. Так что преимущества у mutual funds все равно какие-то определенные есть. Да, у них больше стоимость, но я встречал ETF в Канаде, которые малоликвидные, причем делают их довольно-таки крупные банки, и у них MER был практически приближенный к mutual funds, то есть больше 1%. И мне встал вопрос, в чем смысл тогда этого? Оставили в mutual funds, чего вы мучаете ETF, зачем вы вообще создавали? Так что не всегда, если мы говорим о Vanguard, например, то там, да, конечно, очень низкий MER, а если мы говорим о ETF, которые делают канадские банки, не всегда так дешево.
Ну, по ETF я не уверен, но по акциям индивидуальным есть DRIP-программы, когда твой дивиденд выдается тебе тоже без оплаты на комиссию транзакции. Одну акцию, если там хватает на одну, две, три. По ETF, наверное, тоже такая система должна быть, но...
Не встречал я такого. Может быть, она где-то есть, я такого никогда не встречал. То есть тебе просто деньги кладут на твой счет, где это инвестировано, и делают что хочешь. К тому же, в большинстве случаев ты не можешь купить часть ETF. Mutual fund ты можешь купить и на $3.
Да.
ETF-ами проблема, то есть надо целиком акцию покупать. То есть как бы преимущества определенные все равно остаются. Окей, тогда следующий вопрос... По поводу, мы обсудили fees, теперь по поводу налогов. Можно ли списывать эти fees с налогов?
Плата за управление инвестициями, если эти инвестиции вам будут приносить какой-то interest или dividend, это плата за управление, может вычитаться как deduction. В канадском налоговом файлировании это называется carrying charges and interest expenses, и в ту же line 22-100 называется этот line, можно вписывать management fees. Но только по кэш-аккаунтам. На денежных счетах это менеджмент
фи. То есть non-registered и бизнес.
Да, такие как TFSA, RSP, RIF нельзя. Также CRA он не рассматривает инвестиционные сборы, которые снимаются, связанные с контрактами сегрегированных фондов, как налоговый вычет, то есть тоже нельзя. Только кэш-аккаунт, и, в принципе, некоторые люди не знают, но некоторые пытались агрессивно брать fees, которые чаржатся в RSP, чтобы их чаржнуть в денежный счет, в кэш-аккаунт, для того, чтобы клеймить это. И CRA написал пару писем, по-моему, в 2016 и 2019 году, что это считается как advantage, и, в принципе, это... сумма должна облагаться налогом.
То ну, то есть, оно... то, что ты имеешь в виду, у человека есть RSP, у него есть, предположим, адвайзер, и он адвайзера просит, давай вот это, за этот RSP ты будешь брать деньги не с RSP счета, будут они уходить, а именно с non-registered счета, то есть RSP не будет облагаться никаким fees, а non-registered будет облагаться, как бы, скажем так, двойным fee за себя и за RSP. И тогда CRA пришла и сказала, не, батенька, такое нельзя, вот у вас есть RSP, вот за RSP списывать нельзя, ту часть, которую вы списывали, будьте добры. Понятно, хорошо. То есть списывать за управление можно. Также, насколько я знаю, можно списывать financial advice. То есть если человек приходит, предположим, к бухгалтеру и хочет обсудить свои non-registered investments, тогда это тоже подпадает под списание. Что относится по поводу, если человек покупает, предположим, акции, ETFs, и платит комиссию брокеру? Можно ли списывать эту комиссию?
Нет.
Нельзя. Окей.
Нет. То есть она влияет на твой adjusted cost base, но как tax deduction оно не списывается.
Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос. Сейчас вышел новый бюджет в Канаде. Его еще не приняли, когда мы записываем полностью, но, скорее всего, его примут. Как этот бюджет повлияет на tax efficiency в non-registered accounts и также то, что относится к корпорациям или к трастам?
В этом новом бюджете они предлагают изменить норму включения прироста капитала, capital gains, хотя это снижает привлекательность этой инвестиции, которые активы, которые могут генерировать крупные приросты капитала, это все же лучше, чем налогообложение выплаты процентов. И дивиденды и прирост капитала остаются все привлекательными даже при таком увеличении. Мы все знаем, что самый худший распределять... Когда проценты получаешь, это фиксированный доход, тогда они облагаются самым худшим высокой налоговой ставкой по вашей налоговой категории. Даже при изменении в бюджете capital gains все равно будет лучше, чем эти проценты, которые вы получаете.
Окей. Давай расскажи, что случилось, что объявили. То есть стало хуже или будет хуже, пока еще не приняли, но мы предполагаем, что примут. Что было и что будет?
Ну, если у вас... Capital gain в этом году, в следующем году, в любом году меньше 2050 тысяч канадских долларов, то это на вас никак не повлияет. А если у вас больше, чем
250
тысяч, то тогда на ту разницу, которая больше, включаться будет в налог не половина этого прироста капитала, а три четверти облагаться. Ну, разница как бы... Есть только при больших таких крупных приростах. Это относится и к акциям, и также к investment property, где в любом случае investment property, если вы продали, то какие-то gains там есть. Это сразу повлияет на такие активы. Но в акциях нужно иметь большой портфель, чтобы такие крупные приросты. Поэтому этот налог будет немножко... тормозить инвестиции в маленькие компании, венчурные компании, в те, которые могут быстро вырасти в цене, а как бы добавляется дополнительная такая penalty, но она остудит немного активность уже в так уже холодном секторе, но все-таки остается лучше, чем проценты по акциям. Но этот налог, я где-то слушал, в прошлом тут тоже менялся, он не всегда был половина.
Я как бы маленькую заметку, ты сказал три четверти, я хочу как бы поправить две трети. Ты сказал три четверти будет налогооблагаемо, Соответственно, три четверти – это 75%, две трети – это 66%.
Ты прав, это 67, ты прав.
И у нас было уже, да, были года, когда было 75%, были года, когда было 66%, потом сделали, в 2001 году сделали 50% inclusion, и вот с 2001, вот, не помню, 2001-2002 год, когда это было, у нас не менялось, практически 20 лет это было, половина была бесплатная, половина облагалась налогами, а вот сейчас они хотят сделать две трети облагать налогом и одну треть не облагать после 250 тысяч. Но там как бы еще, насколько я понимаю, это относится, 250 тысяч exclusion относится именно к частным лицам. К корпорациям и к трастам это не относится, это начинается с самого первого доллара.
Да, ну тогда это по-другому, это change applies для любого прироста.
То есть если у вас есть приросты на данный момент, причем это относится и к инвестиционной недвижимости, например, или ко второй недвижимости, не обязательно даже инвестиционной, у вас коттедж может быть, или же какие-то активы, и у вас есть личные активы, где они выросли на 250 тысяч, или корпоративные активы, которые выросли, и, может быть, имеет смысл до 25 июня это продать.
Я бы не спешил с этим. Может быть, более valuable этот tax deferred, как бы gross, когда ты не платишь, пока ты не продал.
Нет, если здесь вопрос заключается, что продаем. Если мы продаем дом, это уже не наш дом. А если мы продаем акции, мы их можем через минуту купить. То есть здесь как бы я не говорю продавать, я говорю подумайте на эту тему, может быть имеет смысл. То есть смотря о какой вещи идет речь. Потому что платить налог на 50% или платить налог на 67%, разница существенная может быть. Если вы верите в этот актив. То есть, не знаю, там золото продали, золото купили. Ничего особо не изменилось, как было золото, так и есть, просто налогов будет меньше. Но если продали дом, то, конечно, все уже, дом обратно не купишь. Да, хорошо.
Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca.
Переходим тогда дальше. Как можно инвестировать и, соответственно, диверсифицировать риски в иностранной валюте?
Ну, инвестиции вообще, добавляя иностранные, вот глобальная диверсификация, это лучше, чем локальная. Вот для канадцев, мы вот, если даже купим весь канадский рынок, это очень маленький процент, 2 или 3% всего глобального рынка. Поэтому нет сомнений, что глобальные инвестиции – это выгодные. А также и выгодно, кроме диверсификации, комбинации с этими иностранными акциями, иностранная валюта в наших портфелях. А это обеспечит положительную доходность. Никаких доказательств нету, что хеджирование сделает вам лучше картину или хуже. И некоторые исследования есть, они приводят к тому, что реализованные риски, доходность хеджированных и нехеджированных портфелей, они почти одинаковые, идентичны. То есть если currency hedged или просто не currency hedged, результат не слишком большой, если взять внимание то, что это стоит, чтобы это хеджировать, и расходы на это. И, большинство людей, которые занимаются инвестированием, это для своего финансового будущего, для своего потребления, для своего... Канадцы будут потреблять в основном в канадских долларах. Может быть, есть смысл немного хеджировать, но обычно не рекомендуется все валютные риски, поскольку валюта, она предлагает преимущество диверсификации как таковая тоже. То есть если у вас есть там иностранные акции в иностранной валюте, держите их в иностранных счетах в той валюте и не заморачивайтесь хеджированием, но если вы хотите, то оно как бы для... В некоторых случаях полезно, но в большинстве случаев это просто трата времени и энергии, чтобы получить такой же результат.
Окей. Когда ты говоришь о хеджировании, то есть когда мы покупаем, предположим, не знаю, акции Tesla в американских долларах, мы понимаем, что мы купили это в американских долларах, то есть никакого хеджирования здесь нет, то есть просто американский доллар. А когда ты говоришь хеджировать, предположим, активы, что это значит? Покупать опционы на эту валюту или что делать?
Даже возвращаясь к ETF-ам темы, у некоторых ETF есть две версии: Canadian dollar hedged или не hedged. И люди покупают, какое им нравится. принципе, что происходит внутри этого, это если есть иностранный актив, иностранный currency, продают фьючер того актива, как бы FX, чтобы закрепить его по отношению, чтобы вычесть это колебание этой валюты от колебаний этого актива самого, чтобы оно не влияло на ваш перформанс. Но так как оно влияет позитивно в большинстве случаев, то его вычитать как бы по ходу на длительный срок времени не имеет смысла, но краткосрочные какие-то, у каждого есть свой взгляд, что будет с долларом, вверх или вниз, можно как бы, но это как бы несерьезно пытаться предсказать, куда это повернет.
Ну, то есть, получается, инвестиция может вырасти, а валюта может упасть. И мы можем, хотя инвестиция выросла, мы потеряли деньги, потому что валюта опустилась. И, соответственно, чтобы не было такого, что мы верим в инвестицию, инвестиция будет расти, и чтобы не было такого, что из-за того, что колебания на валюте, мы просто делаем ставку на то, что, что бы ни случилось с валютой, наша инвестиция будет привязана к нашему доллару, к канадскому доллару. Окей, хорошо.
Ну, мы, в принципе, мы хотим эту иностранную валюту, к ней exposure для того, чтобы улучшить финальный результат, для доходность.
Но мы можем без всяких, без хеджирований просто покупать в этой валюте активы. То есть захотели купить Теслу или там, не знаю, чего, чего угодно, в американских долларах купили, и никакого хеджирования нету. То есть мы одновременно диверсифицируем и в инвестицию, и в валюте. Окей, и бывает так, что и тут, и там мы зарабатываем, а бывает так, что и тут, и там мы теряем, а бывает как угодно. Ну, то есть, получается, две инвестиции в одно. Хорошо. Active Management Fees. Какие есть рекомендации, на что нужно, когда человек покупает инвестицию, на что нужно обращать внимание, что такое актив, что такое пассив, какие существуют fees в данном случае?
Management fee – это когда кто-то нанимает портфолио менеджера, и это плата за консультационные управленческие услуги, управлять портфелем. И эта фи взимается от независимости от дохода, независимости, плохой год, хороший год, подъем или спад. Она основывается на количестве активов под управлением. И, ну, в принципе, можно argue, что на падающем рынке вам нужен советчик больше, чем на растущем, который посоветовал бы вам оставаться на выбранном курсе и не паниковать. А некоторые люди думают, что «О, мой портфель вниз, я еще должен фи платить за это». Я бы с этим аргил, потому что много есть как бы стадий, когда люди сами себе натворили и по глупости вышли с рынка на самом низу, потому что они дали своим эмоциям преобладать над собой. Хороший портфолио менеджер предложил бы клиенту обдумать в соотношении со своим инвестиционным планом и финансовым планом, зачем эта продажа. Ну, это изменение, в принципе.
Ну, то есть financial advisor работает в виде психолога просто-напросто.
Да, пока да. Финансового психолога.
Да, окей. Соответственно, за это надо платить деньги. Что такое активные вообще, активные, пассивные? То есть, когда мы говорим о активные, пассивные инвестиции, что это подразумевает под собой?
Как таковых пассивных инвестиций, ну, можно считать только индексированные фонды. Активные – это когда кто-то берет активную позицию и меняет что-то. И основываясь на своем independent research, оценке своих показателей компаний или других показателей, допустим, можно поменять количество денег, которые инвестируются в сектор, или внутри сектора количество денег, в какие именно компании инвестируются. И любая из этих изменений, оно будет отклонение от индекса, и это будет активная позиция. То есть
даже налички у нас есть в фонде.
Даже держать наличку – это active bet. Портфолио менеджер, держа там 5-7, сколько там процентов кэш, может терять, если рынок идет вверх, просто держа этот кэш. И поэтому все, сколько бы ни пытались, активные менеджеры, очень сложно до нуля весь кэш сгрести и инвестировать, потому что есть inflows, outflows, надо немного держать для того, чтобы было достаточно денег на payouts и redemptions, когда есть requests от клиентов.
То есть,
поэтому,
когда выйти.
Да, есть такой cash drag, но в случае, когда рынок падает, и у тебя есть немного кэш, то эта активная позиция дает тебе преимущество над падающим рынком, потому что кэш был кэш и не падает, а акции, которые инвестированы, часть портфеля.
Надо продавать, да. Да, окей. То есть я возьму как бы немножко даже более радикальную точку зрения. Я считаю, что вообще не существует пассивных инвестиций, чтобы не говорили, даже какой бы там S&P 500 мы не выбрали, все равно кто-то этот S&P 500 должен купить, то бишь инвестор. То есть он принимает решение, когда ему купить, сколько купить, когда продать. То есть если он его купил, не знаю, при рождении и держит до своей смерти, тогда, может, это и будет считаться пассивной инвестицией. Но люди, они существа движущиеся, надо постоянно что-то делать, тем более, если что-то растет, надо продавать, если что-то падает, надо покупать. Конечно, наоборот это будет, я в кавычках это сказал. И получается, что люди покупают не тогда, когда надо, продают не тогда, когда надо, и они сами принимают это решение, то есть они, получается, сами активные. Хотя они считают, что ETF, предположим, там, индекс ETF стоит дешево, но они принимают на себя работу фонд-менеджера. И решения, которые они принимают, могут быть значительно хуже, чем решение, которое принимал бы фонд-менеджер, который бы, например, ничего не продавал. То есть, да, мы платим фонд-менеджеру или там financial advisor какие-то деньги, но фонд-менеджер постоянно говорит, сидите на стуле ровно и не дышите. Просто вот сидите и смотрите на экран, ничего не делайте. Не трогайте ручками. А люди продают, когда все падает, и не покупают, когда начинает расти. Окей, хорошо. Какие гарантии существуют в инвестициях?
Никаких в equities. Инвестиции – это вложение средств, денежных средств в разные активы. И для того, чтобы получить прибыль или там, сохранить капитал, чтобы использовать эти деньги в будущем. Но если хотите без риска, с гарантиями, это депозит, чтобы заработать.
Это самое интересное, что и там-то тоже нету такого, чтобы не было риска. Есть инфляция, есть банки, банкротившиеся, есть налоги, которые отбирают, есть в случае, например, смерти, сколько отберут. Estate tax.
Депозит, скажем, одно из самых надежных инструментов.
Ну, количество денег на счету не изменится, но покупательская способность в долгосрочной перспективе изменится. То есть вопрос заключается, когда мы говорим гарантии, что такое гарантия? Для каждого человека гарантия – это свое. Я с одним клиентом разговаривал, я ему показывал какой-то mutual funds, говорил, вот смотри, он в принципе волатильный, он там в год может 20-30% измениться. Он на меня клиент смотрит, говорит, это все что ли? Говорит, я привык к волатильности там 90% за неделю у какой-нибудь криптовалюты. Вот это волатильность, говорит. А эти 20% в год, говорит, да что это за ерунда такая? У каждого свое понятие о рисках, поэтому да.
Ну, если вот смотри, мы уже обсуждали, по-моему, есть гарантии от государства по этим депозитам. Вот это вот, в моем понимании, оно добавляет гарантии капиталовложений, выдачи вот этой страховки, когда вот 100 тысяч на тип счета и на депозит, это как бы не прогорит, ну, банк прогорит, но ты как бы получишь. В инвестициях есть похожие гарантии, но они на недостающее имущество, если член фирма, член вот этой Investment Protection Fund, она становится банкротом, идет, это неплатежеспособная фирма, идет вот это весь legal process, а в конце концов они смотрят, ага, что у нас есть осталось, и раздают. А то, что не хватает, у них coverage есть, на 1 миллион general account, 1 миллион на registered и 1 на RESP.
Но это именно наличка, если это там было.
Ну, это если у тебя были какие-то записи на счетах на то время, когда фирма банкротилась, то по окончании этого всего процесса вот эта фирма-члена, она получит вот эти, она охватывает вот недостающее имущество. Там какие-то активы будут, они найдут, но только часть это добавится, которая потерялась. То, в принципе, процесс длинный, трудоемкий, и непонятно, как оно, сколько займет. Поэтому некоторые люди, у которых много миллионов, берут миллион в эту фирму, миллион в эту фирму, миллион в эту фирму, миллион в эту фирму.
Ну, здесь получается еще огромный недостаток. Я как-то работал в RBC, и ко мне пришел клиент, который вложил в Washington Mutual. В 2007 году он вложил туда $500,000. Потому что Washington Mutual, это американский банк, он вложил туда как раз за полгода до того, как Washington Mutual обанкротился. А вложил туда деньги, потому что Washington Mutual на тот момент давал на 0,5% больше, чем все остальные банки. Ну, соответственно, когда ты вкладываешь $500,000, 0,5% – существенные суммы. Не знаю, сколько он там, 5,5% на тот момент платили по сравнению с 5%, например, процентами в другом банке. И Washington Mutual накрылся тазом. Это было в 2008 году, когда он обанкротился. Клиент ко мне пришел где-то в 2010-2011 году, то есть уже прошло довольно-таки немало времени. Он был практически абсолютный банкрот, и даже на тот вот практически 3 года прошло, он на тот момент еще не получил деньги от Америки, хотя ему все обещали, и вот-вот мы тебе заплатим твои 500,000. К чему я это говорю? К тому, что процесс, когда банк банкротится, довольно-таки долгий. И ему заплатят его, я не знаю, когда ему заплатили, но ему должны были заплатить, скорее всего, заплатили 500,000, и он бы получил их там через 3, 4, 5 лет, неважно, он бы получил 500,000. А если мы инвестируем в акции, и контора обанкротилась, у нас есть эти акции, а нам эти акции надо продавать, а продавать их невозможно, то есть на нас записаны акции, которые падают, 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 в какой-то момент контора, в которую мы инвестировали, обанкротились, а мы еще до сих пор эти акции продать не можем. И получается, что здесь надо, конечно, смотреть, быть внимательным, в какие инвестиции вы вкладываете деньги. У вас есть гарантия, как ты сказал, на $1,000,000, но это гарантия на наличку, а не на акции. То есть, если ваши акции обанкротились, которые вы купили, то получается, что вы ничего не получите, потому что процесс занимает, процесс получения акций или перетаскивания акций с одного брокера, обанкротившегося в другую контору, занимает время, и это может занять не один год. Так что да, обращайте внимание, куда вы вкладываете деньги. Хотя у вас это гарантировано, но гарантия времени гарантирована. Хорошо. Для чего нам нужен вообще портфолио-менеджер? То есть давай, как говорится, по чесноку. Я могу пойти купить, открыть брокерский счет Qtrade, RBC Direct Investing, неважно что, заплатить $10, купить какой-то там, не знаю, пальцем выбранный ETF, S&P 500, и все, и забыть на ближайшие 30 лет, зачем мне нужно кому-то платить, не знаю, даже что-то списывать, предположим, с налогов. Купил сам дешевый ETF и забыл.
Ну, когда ETF самый дешевый покупаешь, у тебя нет возможности произойти результаты вот этого индекса или вот этой пассивной стратегии. Там, где более выгодно нанимать профессионального менеджера, это в тех индустриях или компаниях, где часто или рынках, где недостаточно информации про эти компании, то есть маленькие компании, они или частные компании, или развивающиеся рынки, или там, где inefficient market, там активный менеджмент может найти выгоду, допустим, в этих малой капитализации компании. Всюду рынок более-менее inefficient, поэтому индексация как таковая получаешь и плохие, и хорошие, все в один мешок. А активный менеджер может через мониторинг, анализ, исследования, там, связанные с этим трудоемким процессом, найти лучших из тех компаний. В large cap очень сложно побить индекс, и large cap он более эффективен, и поэтому, чтобы получить более высокую прибыль, чем могла бы обеспечивать вот такая пассивная стратегия индексации и сделать свою стратегию окупаемой, менеджеру нужно либо не пытаться follow этот индекс, потому что они будут такие же.
Результаты будут хуже, потому что менеджеру еще платить надо.
Надо быть different. Вот у Pathfinder у нас мы не привязаны к индексам, мы их не обнимаем и не пытаемся follow. Наши инвестиционные решения, они независимы от того, что какой набор там в индексе акций. Ну, сейчас, кстати, стало очень широко доступно общественности вот в форме индекса, большие рынки. Это очень эффективно. Но чем еще выгодно иметь портфолио-менеджер, я уже mentioned, что это, получается, снимаете с себя обязанности трудоемкие вот эти, освобождаете ваше время, сосредотачиваетесь на то, что вам нравится, делаете в других важных аспектах вашей жизни и бизнеса. Но если вы сами как портфолио-менеджер, вам это нравится, вы хотите это попробовать, и вы знаете свой психологический профиль и вашу реакцию на плохие рынки, на хорошие рынки, и хороший у вас самоанализ, самовыдержка, то можно пробовать do it yourself.
Ну, я как бы Ставлю 5 копеек, сразу скажу, вот ты сказал, если вы себя знаете, вы себя не знаете. И я вам это гарантирую, вы себя не знаете. Если какая-то инвестиция будет падать 5 лет подряд, это абсолютно нормально, какой-то выбрать какой-то сегмент рынка, который может падать 5 лет подряд, поверьте, вы в себе очень сильно разочаруетесь. И выбрать неправильную инвестицию намного проще, чем выбрать правильную инвестицию. Вопрос к тебе, ты сказал, large cap, что это такое, для тех, кто не знает?
Это также называют их blue chip. Это большие компании с рыночной капитализацией более миллиарда. Ну, как бы market weight, это тоже на них смотрится, но компании маленькие могут стать большими и туда как бы graduate в этот параметр. Но по большому счету это такие большие household names, которые все знают, огромные компании. Есть также mid-cap. Mid-cap — это между самыми маленькими и самыми большими, если вот это среднее звено.
Да. Богатые, есть бедные, есть middle class, то есть большинство, понятно.
Также и в акции.
Понятно. То есть маленькая компания может стать большой, большая может стать маленькой, но надо инвестировать не в ту, которая станет маленькой, а в ту, которая станет большой. Хорошо. Как вообще выбирать фонд-менеджера? У меня, кстати, сразу вопрос, скажем, такой шкурный. То есть у вас на сайте, я это знаю, вы это позиционируете, но вообще в целом один из аспектов выбора financial менеджера, то есть, скажем так, investment менеджера, смотреть на что, куда он сам вкладывает деньги. То есть я знаю, что вы большую часть своей компании, работники вашей компании, вкладываете в ваши же фонды. Но как определить, есть ли какой-то параметр, где можно посмотреть, там, не знаю, хотим купить mutual funds или ETF какой-то компании, а вообще фонд-менеджер вкладывает туда свои деньги? Как это узнать можно?
Ну, это, наверное, у каждой компании, которая управляет инвестициями, их culture или их beliefs, которые их бизнес approach, потому что многие управляют для клиентов и может купить себе advisor свой собственный портфель, что-то другое для себя, какой-то выгодный IPO или даже меньше fees charged или no fees. У нас мы называем equally invested, это когда в одной и той же лодке все деньги нашей семьи, которые у каждого работника есть, инвестированы в те же мандаты, что и клиенты, и платим те же fees, что клиенты, но в разной пропорции, в зависимости от риска. У каждого свой подход. Но что-то специального только для исключительно управляющих портфелями у нас нету. То же, что рекомендуем клиентам, сами берем. И когда рынок вверх, и мы все зарабатываем, когда чуть-чуть вниз, то мы все это чувствуем. И такой alignment получается, и такая философия у нас. Да.
Как вообще выбирать портфолио менеджера? То есть я вот, предположим, вы находитесь в Ванкувере, я нахожусь, не знаю, в Кубеке, где угодно. Вот не хочу я, предположим, с вами связываться, потому что слишком далеко, или у вас там нет лицензии, или еще что-то. Как вообще выбирать портфолио менеджера? По каким критериям?
У нас лицензии по всей Канаде. И,
я как бы сказал, я не знал, что у вас в Кубеке тоже есть. Окей.
В принципе, клиенты как подходят? Вначале смотрят, ага, начинаем поиск, рассматривается. Смотришь, какие управляющие фондами показали лучший результат за последние 5-10 лет. Ну, смотришь на перформанс.
Это неправильно, да.
Да, ну начинаем, это как бы такой подход. Но также есть проблема выживания. Вот, допустим, половину фондов доступных, которые сегодня есть, через 15 лет уже их не будет. То есть тех, что ты видишь, это, может, те же оставшиеся.
Я подтвержу твои слова. У меня сейчас есть один фонд, который я инвестировал. Не буду его рекламировать, по понятным причинам, то, что я сейчас озвучу. Мне пришло письмо, как раз он передо мной лежит, 27 марта пришло письмо, что 25 мая мы закрываемся, будьте добры, что-нибудь продать там. Или мы, если вы сами не продадите, то мы просто за вас продадим. Как бы радости это не прибавляет, потому что я совершенно не хотел его продавать, мне он как бы устраивал, но вот они теперь закрываются, и надо теперь или будет прибыль, или будет лосс, в зависимости от того, когда я его продам. Вот теперь надо менять стратегию, переходить куда-то в другое место. Так что да, абсолютно стою согласен, у меня далеко не первый фонд, причем довольно-таки крупные фонды, я не выбираю там фонды с 5 долларами. Крупные фонды решают, что они меняют политику или не будут в этот рынок инвестировать, или, не знаю, или фонд-менеджера уволили, или еще что-то, они там кто-то развелся у них, и они решают, что все, или контору закрывают, или фонд закрывают. Так что я абсолютно с тобой согласен, да, это бывает нередко.
Ну, и еще кроме перформанс, нужно проинтервьюировать и понять их подход и философию к инвестициям. Некоторые говорят, о, мы value manager, что-то такое. Некоторые там специализируются еще в какой-то нише, некоторые делают все и хорошо, или так говорят. Надо понять, и потом менеджер должен быть рациональный и придерживаться процесса. Если есть такая вот стратегия, такой процесс, и они от него отходят, это нехороший сайн. И, допустим, они говорят, у нас small caps, вы смотрите в портфель, и у них больше половины medium или large cap.
Чего понятно, от себя.
Да, это надо понимать. Потом, также хорошо, когда предлагают еще финансовое планирование вместе с инвестициями. Это сосредотачивает на то, какой return вам нужен, какой микс вам нужен.
Также какие налоги, да.
Исследование этому курсу, конечно, только получать доход выше рыночного, это может короткий период времени работать, но лучше средний доход, более стабильно, long time, чем очень много, а потом ничего. И вот эти популярные темы бывают, там в Канаде была с марихуаной, там раздули этот бабл, там еще с разными акциями. Ну, много людей сейчас с этими statements приходят, когда там просто defunct securities, которые уже не securities.
Да. Но я задам последний вопрос, который относится конкретно к вашей фирме. Вопрос заключается в следующем. Как вы уменьшаете риски?
Единственный lever, который можно использовать для уменьшения риска, это добавлять часть, которая будет балансировать equities exposure, это будет fixed income. Также для внутри, когда портфель уже составлен, вот с клиентской точки зрения, вот этот микс, этот разговор про риск, и идет решение, выбор, что лучше для каждого отдельного случая. Потом внутри портфеля, когда уже управляется, допустим, тот же North American Core, у нас large cap компании, те акции, которые выбираются в портфель, они должны быть хорошими бизнесами, они должны проходить много... До того, как мы весь universe всех акций начнем разбирать и каждую исследовать, это очень-очень много. Мы их фильтруем, организовываем в определенный список топ choices, тех, которые правильно относятся к... не выплачивают очень много дивидендов, не берут очень много в долг, у них хороший менеджмент и финансовые показатели. Все как бы проверяется, как бы хороший кандидат для рассмотрения. Тогда мы уже делаем более deep анализ.
Ну, своего рода интервью берете, как бы, кавычка, конечно.
Да, и интервьюируем и CEOs, и таким способом мы пытаемся внутри стратегии, которая выбрана, минимизировать риск и также диверсифицируем в разные компании, в разных секторах, чтобы уменьшить риск. Но все-таки существует большой систематический риск, который нельзя уменьшить.
Понятно. Если рынок падает, то он падает. Вне зависимости, какую бы ты компанию ни выбирал, да, она падает. Окей. Вы пользуетесь опционами в каком-то виде?
Да, мы используем в наших хедж-фондах, в наших рисковых фондах. В mutual funds этого делать нельзя, только в high-risk investments. И мы используем их в разных вариантах. Есть определенные периоды времени, когда используются опционы. И это в основном американские, в американских долларах, потому что канадский опционный рынок не очень развит и не такой ликвидный, и очень дорогой. Поэтому те, кто не знает, что делать, там можно доиграться. В американском это большие объемы, большие как бы игроки, и там более эффективный этот рынок. И я как бы не буду как бы секрет-сос выдавать, но да, мы используем и calls, и puts, и futures, и комбинацию всех разных. Но иногда бывает оно по поводу одной акции, иногда бывает по поводу сектора, иногда по поводу индекса. Но это не на длительный период, потому что сейчас они очень дорогие, потому что волатильны. Сейчас выгодно продавать опционы, потому что получаешь цену за волатильность.
Окей. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать сегодняшний выпуск. У вас есть подписка, email-подписка, которую я получаю, по-моему, по пятницам. Могут ли слушатели подписаться на нее? И если могут, то что для этого нужно сделать?
Ну, напишите мне email или позвоните, я добавлю вас. У нас как бы на интернет-сайте нету subscribe button. Мы обычно добавляем людей, тех, с которыми мы встречались, или тех, которые мы знаем, или просто контактировали нас. А это и для клиентов, и для будущих клиентов, или просто интересующихся рынком, чтобы понять, что мы делаем, следить за нами. Это каждую пятницу одна страничка. Пытаемся как бы ее сжать, чтобы там самое главное выдать. И в конце у нас такой параграф, мы говорим «this means that», и мы суммируем то, что было сказано вообще в страничке, чтобы еще меньше можно было читать, если…
Особо время тратить. Окей, отлично. Ник, большое спасибо. Мы обязательно поместим информацию, как с тобой люди могут связаться по телефону, по имейлу под этим выпуском. Не забывайте подписываться, ставить лайки, обязательно комментируйте и до следующих встреч. Спасибо, до свидания.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.